Александр Фомичев. Ратибор. Прах и пепел. Читает Михаил Обухов. Глава первая. Дворец Владыки. Нурезим. Аслямская империя. Великая Аслямская держава располагалась на юго-востоке Европии и занимала практически все земли между темным и внутренним морями, по праву считаясь самым большим и могущественным государством Запада. Благодаря черной магии, как шелестит еле слышный глаз промеж честного люда, а также огромной, отлично организованной, прекрасно обученной армии, да подкупу, хитрости и предательству, коих никогда не чурались местные правители, все войны с соседями за последние полтора века неизменно заканчивались победами Аслямбии. Как итог, территория страны постоянно расширялась, воинство множилось, империя расцветала не по дням, а по часам, купаясь в роскоши, славе и богатстве. Само же королевство официально приобрело статус непобедимого, ибо никто уже и не помнил, когда последний раз оно кому-то уступало в битве. Как поговаривают шепотком недоброжелатели, естественно, за спинами осов, таких успехов Аслямское царство добилось в первую очередь из-за появившейся при дворе владыки чудной незнакомки по имени Урсула, по странному стечению обстоятельств, как раз припелехавший около 150 лет назад из Иберийских предгорий к Холхидору, императорскому дворцу, расположенному в центре Нурезима, столице великого западного государства. Ходят легенды, уже в те давние времена ведьма была стара, с повернутыми на бекрень мозгами, но убитый горем, обычно здравомыслящий азбек, тогдашний властитель Аслямбии, так впечатлился магическими возможностями темной ведуньи, за несколько дней исцеливший его любимую дочь Сарыгюль от тяжелой неизлечимой болезни, что немедля приблизил да возвысил безумную гостью лишь в конце жизни, на смертном одре, пожалев об этом своем опрометчивом решении. Но изменить что-либо он был уже не в силах, ибо заключенный с Урсулой договор на крови священен, нерушим и незыблем. Все его потомство в случае несоблюдения условий того адского соглашения оказалось бы проклято и погибло в страшных муках. Старая колдунья хорошо знала, как привязать к себе незримой нитью отчаявшегося правителя до его отпрысков. И обязался азбек по тому договору сменить веру. По всей империи начали сноситься скульптуры Умай, богини плодородия и жизни. Водружались же на освободившиеся места статуи Ахримана, верховного божества зла и тьмы, являющегося олицетворением самых низменных пороков человека. Одновременно с этим, по загадочному совпадению, пришли и знаковые долгожданные победы в тянувшихся десятилетиями войнах на всех фронтах, что суеверный люд тут же увязал с именем нового всемогущего бога. Несогласных со сменой вероисповедания, с новым курсом государства, власть принялась во славу темного вседержателя попросту сжигать на кострах, объявляя их еретиками да врагами короны. Стоит ли говорить, что Ахриман в качестве нового идола прижился довольно быстро. Впрочем, как и Урсула в Нурезиме. Сумасшедшие жрицы мрака еще при жизни азбека отгрохали ее безымянную, мрачноватую иглообразную туру, прозванную среди обычных горожан «башней страха». Ибо даже банально пройти мимо нее не каждый человек решался. Волны ужаса, исходящие от жуткого строения, обволакивали липкой паутиной любого смельчака, дерзнувшего приблизиться к обители старой ведьмы. Лишь на значительном удалении от башни оковы те кошмарные спадали, позволяя заурядному путнику снова дышать полной грудью и здраво мыслить. Правда, не всем удавалось унести ноги. Как поговаривают, нет-нет, да кто-то из прохожих, с оставшими вдруг стеклянными глазами, разворачивался и на полусогнутых ногах направлялся к туре, затем остервенело дергая на себя едва приметную, неказистую, никогда не запертую дверцу в ее основании, безмолвно после исчезая в необъятную утробе чудовищного здания. Больше тех несчастливцев никто и никогда не видел. А вот запах копчащегося человеческого мяса, начинавший вскоре на версту разноситься по округе из башни страха, чуяли все рядышком оказавшиеся очень хорошо. Нурезим, являвшийся вот уже 4,5 лет неизменной столицей Аслямской империи, располагался на юге Великого царства, на северном побережье Внутреннего моря, и был выполнен в основной массе из темно-желтого кирпича, благодаря чему и получил свое второе название – Золотой град. Лишь Колхидор, дворец правителя, да несколько близлежащих кварталов по центру, были сделаны из редкого пурпурного мрамора, что завозили судами по внутреннему морю из каменоломен вассальной Ахакии, небольшого горного государства на северо-востоке Черного континента. Нырезим процветал. Удачное расположение да победоносные победы превратили его в жемчужину западной цивилизации, всемирный центр торговли и ремесла. Число жителей столицы, по последним, весьма неточным подсчетам, целого полчища писарей, недавно перевалило за 120 тысяч человек, не считая, конечно, бесчисленного множества рабов, составлявших значительную часть населения всего Аслямского королевства. Столь круглую цифру решено было отметить с размахом. Нурезим гулял, празднуя преодоление очередного значимого рубежа. Столько населения не имелось ни в одном из городов Европии. Но в самый разгар торжества в столицу прибыла купеческая ладья с дурными вестями да останками наследного принца мощной империи, явно омрачив всеобщее пиршество. Великий караван с востока, вернее то, что от него осталось, добрался-таки до границ Всесильного царства, первонаперво отправив с галеры по морю ужасные новости в Кулхидор. «Покажи!» Нервозный рык, мигом нарушив стоявшую в громадном помещении звенящую тишину, гулким эхом зычно прокатился под высоченными сводами тронного зала Рубинового замка, как величали дворец лояльные повелителю вельможи, или Кровавого, именуемого так в простонародье из-за характерного бордового цвета его строительного камня, а также из-за диких зверств, что порой творились под кровлей Кулхидора. Преисполненный боли и ярости крик принадлежал императору Идизу, законному властителю Аслямского государства, вот уже без малого 19 лет железной рукой правившему огромным королевством. На вид монарху было около 50-55 лет. Высокий, черноволосый, полноватый, наделенный природой угловатыми, ястребинными, волевыми чертами лица, щегольски ухоженной, коротко стриженной бородкой, облачен он был в замшевые высокие сандалии, да лазуревые, украшенные по бокам отборным жемчугом, широченные шаровары с ярко-голубым кафтаном искуснейшей выкройки. На плечах Идиза возлежала малиновая шелковая мантия, обрамленная серебряными нитями, а на голове небрежно красовалась чуть съехавшая на бок великолепная золотая корона с россыпью очень крупных бриллиантов чудесной, мастерски выполненной огранки. Восседал император на розоватом мраморном, изрезанном древними аслямскими письменами, массивном троне, подложив себе под нежное седалище специальную пуховую подушку, дабы не натереть мозоль там, где не нужно. За престолом на всю стену красовалось шелковистое полотнище изумительной работы, изображавшее герб Аслямской империи, вышитого золоченными нитями королевского грифона, сжимавшего в обеих лапах по обнаженному ятагану. Чуть раскосые, хищные очи всемогущего падишаха гневно взирали на только что принесенные носилки, опущенные шагах в 15 перед ним на пол, трясущимися от страха четырьмя дюжими рабами. Велев дрожащим невольникам немедля убираться прочь, Эдис, недобро щурясь, мрачно разглядывал нечто бесформенное, возлежавшее на примитивном паланкине и укрытое несколькими кусками льняной ткани, обильно пропитавшимися кровью. Стоявшие по периметру зала многочисленные придворные, жены да наложницы, опустив зенки в пол, периодически с опаской глазели то на носилки, то на всего пунцового от бешенства правителя, предчувствуя надвигающуюся бурю. Владыка, мощного сложения черноволосый воин, лет 35-40 на вид, стоявший в полном боевом обмундировании по левую руку от императорского трона, торопливо прошел вперед, развернулся и опустился на одно колено перед своим повелителем, отрывисто бросив: «Не стоит вам видеть его в таком плачевном состоянии». «Молчать!» — истерично взвизгнул Эдис, вскакивая с царского престола и на негнущихся ногах медленно направляясь к останкам своего наследника. «Я сам решу, Геркант, что мне надо бы лицезреть, а что нет. Ты меня понял, военачальник?» «Да, небожитель». Могучий боец лишь еще пуще склонил черногривые космы, обрамлявшие его обветренную, типичную для аслямов, смугловатую физиономию. Тем временем Эдис не спеша прошествовал к укрытому льняной тканью телу и одним махом откинул пропитавшиеся темно-бурыми пятнами покрывало в сторону. Дворцовая челядь в ужасе ахнула, впрочем, тут же в страхе заткнувшись. То, что возлежало на носилках, на тело человека походило мало. «Кто привез мне Шиноза в таком непотребном виде?» Спустя минуту, в гнетущем безмолвии, воцарившемся в большом приемном зале, яростно прохрипел глухим баритоном градоначальник Нуризима.